Добрый день, это подкаст «Что имели в виду немцы» в студии немецкого канала «Ост-Вест» Мария Макиева. И мой собеседник сегодня – журналист Цицеро и мой бывший коллега по «Ост-Вест» Морец Гатман. Морец, привет, очень приятно с тобой снова в эфире быть.
Привет, Маша, я тоже очень рад.
В журнале твоя специализация, твоя ответственность – это партийная жизнь, внутренняя политика, я правильно понимаю?
Да, именно так.
И как тебе внутренняя политика и партийная жизнь последний год? Это очень последние полгода, может быть, очень бурно?
Ну да, это можно сказать, что сейчас самое интересное время, потому что Ангела Меркель доминировала немецкую политическую жизнь 16 лет, и она уходит, и не очень понятно, что будет после нее. В том числе ее партия, ХДС. Там было очень много разговоров, что она должна возвращаться к истокам своим, стать более консервативной. Но в итоге получилось так, что у них кандидат, в принципе, стоит за курс Ангели Меркель.
Ну, почему «но»? То есть ты считаешь, что если...
Потому что были другие кандидаты. Был, например, Фридрих Мерц, который более консервативный человек и более либеральный в экономическом смысле. А Лашет, он... Именно такой, как Меркель, в том смысле, что он не радикальный ни в какую сторону. Он всегда говорит, что он все крылья своей партии может объединять. Да, в этом смысле.
Ну, это, наверное, не так плохо. Плюс, если политика Меркель подразумевала какое-то возвращение к истокам в итоге, то тогда Лашет может эту линию выгодно продолжить. Или как раз Меркель сопротивлялась возвращению к истокам и к тому, чтобы партия стала более консервативной. Что ты здесь имеешь в виду?
Но Меркель, она представляла курс партии, который, ну, критики говорят, что она левак или левачка. Левачка. Но на самом деле она стояла за курс, который все более к середине политической системы. Да? Раньше все равно у ХДС был такое, было жесткое такое консервативное крыло, а при ней оно почти исчезло. И поэтому многие говорили, что новый шеф ХДС и новый канцлер, он должен быть именно более консервативным. И он
Лашет
должен
с этим...
поддерживать это крыло.
Лашет с этой задачей не справится, ты считаешь, или справится?
Он среди... Я бы сказал, что среди этих людей, которые более консервативные, в том числе... по отношению к беженцам, они ему не очень доверяют, я бы сказал. Потому что он всегда яро поддерживал Ангелу Меркель в этой политике по отношению к беженцам, поэтому они ему не доверяют, я бы сказал.
Почему она вообще его выбрала в преемники? Она его выбирала вообще сама? Это был ее выбор? Именно потому, что он целиком и полностью на ее стороне ее поддерживает? То есть, ну, это слабоватая позиция, нет?
Она его не выбрала... Она выбрала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Мы все помним.
Да. Имя, которое так и не пришлось заучивать всему миру в итоге.
Да. Это политик из, как она называется по-русски, Саарланд. Да. В принципе, провинциальный политик. Она стала главой ХДС и министром обороны Германии. Но в ХДС ее просто не воспринимают. То есть ее сначала выбрали. Она как бы стала преемницей Меркель, но там было очень много протеста в партии. И поэтому в итоге где-то год назад она бросила... и сказала, пусть кто-то другой.
Ну, то есть Лашет это действительно в какой-то мере это продукт политики Меркель, потому что существует мнение, что она подавляла сколько-нибудь выдающихся соперников вокруг себя, и поэтому так долго держалась у власти. Но это не прямой ее выбор, я верно поняла?
Это не прямой выбор, но он все равно тот, который продолжает ее линию.
Что касается Аннегрет Крамп-Карренбауэр, то попытка скромную женщину в очках выдвинуть вперед, и чтобы опять Германией руководила женщина, эта попытка провалилась. Но, тем не менее, она министр обороны. Как раз сейчас мы с тобой беседуем в те самые дни, когда кажется, что внешняя политика и, более того, позиции министра обороны, они очень сильные, могут как-то дать дополнительный какой-то буст, дополнительный эффект предвыборной кампании. Насколько Афганистан, как ты считаешь, сейчас фактор для предвыборной кампании, в частности, и внешняя политика вообще?
Мне кажется, что в этой предвыборной кампании в связи с Афганистаном это аргумент скорее против правящих партий, против ХДС и против социал-демократов, потому что в общественности считают, что они провалили эту политику. Конечно, Германия только пошла следом за США, то есть когда США решили, что надо выйти из Афганистана. Что делать?
Ну, Меркель как раз об этом говорила буквально вчера, да.
Да, да. Но считается, что мы 20 лет говорили о том, что в Афганистане мы боремся за свои ценности, мы помогаем женщинам и гомосексуалам, и боремся за права человека и так далее. И за несколько дней все это исчезло. И считается, что это большой провал Запада. И, конечно, те партии, которые сейчас у власти в Германии, они считаются ответственными за это. Поэтому, повторюсь, это скорее минус для них. А так немцы... Ну, немцы... Тут есть, наверное, какой-то парадокс, что немцы, с одной стороны, не очень любят отправлять каких-то солдат в другие страны. Они лучше скрываются за... спинами Великобритании или США. С другой стороны, они любят жаловаться на то, что Германия во внешней политике не играет особой роли, да? Что мы экономический гигант или великан, а внешнеполитический карлик. Да. Тут есть какой-то парадокс, я это давно уже замечаю в общественных дискуссиях. Те же самые, которые говорят о том, что Германия должна более самоуверенно хотя бы вместе с Европейским Союзом выступать в международной арене, они не очень готовы отправлять своих сыновей в тот же Ирак, в Афганистан или...
Но это не, разве не какое-то историческое наследие? Боязнь того, что немецкая армия станет слишком сильной, прости, что я так прямо говорю, не знаю, принято ли это в немецком политическом обществе так открыто об этом говорить, но мне кажется, это какие-то последствия того, как Америка помогала Германии экономически восстановиться, что это в обмен на это Германия потеряла, и учитывая, так сказать, опыт 20-го столетия драматически, потеряла некую самостоятельность, которую очень сложно обрести сейчас, и вдруг внезапно сказать, вы знаете, у нас Бундесвер теперь самый сильный, мы строим 115 истребителей и летим туда-то и сюда-то, это будет немножко неожиданно.
Я понимаю, что эта боязнь, она была именно после воссоединения Германии, после 90-го года, со стороны Англии, со стороны Франции. Но сейчас прошло 30 лет, и мне кажется, что наши союзники, они были бы не против, если Германия делала побольше на международной арене, да, то есть все равно даже в этих совместных миссиях Франции или с Великобританией Германия посылает обычно самый маленький контингент солдат, и, естественно, союзники, они против того, чтобы Германия самостоятельно действовала, как это делает США или Великобритания, но в союзе с другими никто не против, я думаю.
Ну, тут еще, да, вопрос, видимо, как раз перехода власти от Меркель кому-то еще. Она уже это не делает, потому что что-то начинать серьезно, если ты уходишь, а тот, кто придет, неизвестно еще что сделает, потому что он еще не пришел, этот кто-то. Насколько вообще для немцев, повторюсь, внешняя политика — это фактор в момент, когда они делают свой выбор относительно того, какая партия будет у власти следующая. Во всяком случае, в американских выборах, в большинстве стран, мне кажется, все равно внутренняя политика — это главное. Внешней политикой все интересуются в момент каких-то кризисов, но этот интерес быстро проходит. С другой стороны, Афганистан — это вполне очевидное внутриполитическое последствие — это беженцы.
Естественно, это самая важная разница, наверное, с США. Потому что если в Афганистане или в Сирии беженцы берут свои вещи и бегут куда-то, то это, скорее всего, Германия, Австрия или Франция, а не США.
До Америки не доплывешь, да, через Атлантический океан.
Да, только с особым приглашением, скажем так. Поэтому, естественно, отношения с той же Турцией, отношения с Афганистаном, с Ираном, отношения с Россией, это играет важную роль в предвыборной кампании. Хотя, надо сказать, наверное, что Россия отошла на второй план в последнее время, потому что, наверное, Лукашенко победил Путина в борьбе за звание самого злодея европейского континента. И поэтому я не вижу, чтобы Россия сейчас играла важную роль в в этой предвыборной кампании. Но, естественно, Афганистан будет играть роль. Вопрос, насколько нужно сотрудничать с Ираном, потому что сейчас говорят о том, что беженцы должны оставаться в соседних странах. Это означает Пакистан и Иран. И вдруг эта страна Иран, которая всегда считалась таким тоже злодеем, и вдруг с ней надо сотрудничать и, наверное, давать этой стране деньги, чтобы держать беженцев там, чтобы они пришли не к нам. Да. Это интересные моральные парадоксы для политики.
Можно ли понимать так, что ожидание того, что ХДС сдвинется правее в сторону более консервативной позиции, они, по крайней мере, отчасти истоки имеют как раз в этом кризисе с беженцами 2015 года, которые породили и дали ту роль альтернативе для Германии, которую она теперь занимает. Если так, то беженцы опять очень важную роль играют в этой предвыборной кампании. И насколько ХДС, как ты считаешь, удастся отыграть голоса, отданные АДГ?
Я думаю, что если сейчас действительно в ближайшие недели будет еще один кризис беженцев, то есть из Афганистана, например, приедут сотни тысяч людей, это будет очень сложная ситуация для ХДС. Я думаю, что АДГ только мечтает о такой ситуации, потому что они могут показать, что ХДС в этом смысле доверять нельзя. Я не думаю, что ХДС сейчас на последних метрах этого правительства Меркель может изменить, кардинально изменить отношение к беженцам. Никто не будет понимать, почему они в 2015 году действовали так, а сейчас по-другому. Тем более, что в ситуации с Афганистаном мы намного больше задействованы. Мы, по сравнению с Сирией, например, мы пришли в эту страну 20 лет назад, 20 лет обещали...
Непонятно, чем занимались.
Демократию, помогали негосударственным организациям за права там, всего. И всех, и вдруг ушли оттуда. То есть...
И причем всех этих людей теперь надо будет вывести. То есть фактически пришли и набрали следующих беженцев. Получается так.
Да.
Потому что они не смогут там находиться. Сейчас как раз это главный такой вопрос, который обсуждается, что делать с этими людьми, которые работали во всех этих некоммерческих организациях, и с которыми теперь талибы неизвестно, что вообще сотворят.
Да. Ну, то есть моральная ситуация еще сложнее, наверное, чем в 2015 году с этими беженцами.
Если говорить о трех основных кандидатах канцлера от разных партий, Лашет, Аннелина Бербок и Олаф Шольц, то тут мы видим очень интересную, такую драматичную историю. Олаф Шольц вообще занимал какие-то третьи позиции, никто всерьез на него не смотрел, еще неизвестно, какую партия получит процент.
Он вице-канцлер?
Да, тем не менее, он не был самым ярким героем. Не знаю, может быть, ты будешь спорить. Мне кажется, он только сейчас вышел на первый план, и мы видим это по рейтингам. Внезапно у него личные его рейтинги, пусть в Германии нет голосования за конкретную фигуру канцлера, но его личный рейтинг по сравнению с рейтингом Бербок и Лашета, который теперь третьим только идет, очень сильно вырос. Если бы тебе нужно было описать, кто такие Лашет, Бербок и Шольц, вот каждому три прилагательных человека, который вообще не в курсе, кто эти люди, и таких людей за пределами Германии, я думаю, абсолютное большинство еще не привыкли к этим фамилиям. Что вот Лашет за человек? Он кто?
Давай начнем с Шольца. Это
проще
всего.
Окей.
Шольц, он зануда государственник. Он был мэром Гамбурга, такой северно-немецкий человек, не очень эмоциональный, но как бы ему можно доверять. Последние годы он был министром финансов в Германии, и в принципе люди знают, что от него ожидать. Они понимают, что он в принципе был министром финансов и вице-канцлером, что он может править страной. И он, его позиции, они правее, чем позиция глав социал-демократов. И именно поэтому у него рейтинг намного выше, чем у самой социал-демократической партии Германии.
Но это значит, они тоже чувствуют эту конъюнктуру сдвига вправо, недаром они выдвинули его в качестве кандидата официально.
Ну да, они поняли, что если они выдвинут какого-то кандидата в канцлеры, который левый социал-демократ, это они все равно проиграют левой партии, потому что в Германии есть еще одна партия, которая еще левее. Да, в общем, Шольц зануда, государственник.
Это может быть и не так плохо.
Можно доверить страну, да. Аннелина Бербок, ей 40 лет, она моя ровесница. У нее большая проблема, что у нее никогда не было государственной позиции. Так говорят по-русски, государственная позиция. Или...
Ну, понятно, во всех случаях.
То есть она не была министром.
Ничем
она...
не руководила.
Да, она не была мэром города даже. Она умеет красиво и эмоционально говорить. Я лично был на одном выступлении ее несколько дней назад. Естественно, она представляет перемены, да, то есть все те, которые говорят, что Германии нужна другая политика, мы должны быть более зелеными.
Те ли это перемены, которых всех хотят в Германии?
Да, мы должны более радикально бороться против потепления климата. Для этих людей она кандидат, но, естественно, проблем по сравнению с Шольцем она проиграет, потому что, да, в итоге... Немцы будут думать о том, что можно ли доверять этому человеку правление страны. Это все равно что-то другое, чем правление одной партии. Да. Это что касается Бербок.
У Лашета есть опыт управления большой немецкой землей. Есть,
ну да, это самая большая, самая сильная немецкая земля, Северная Рейн-Вестфалия. Но с Лашетом проблема в том, что люди не очень понимают, что он представляет собой, да, кто он есть. Он говорит, что он человек, который объединяет разные направления своей партии, но люди все равно хотят понять, за что он стоит. И в последнее время я читал и видел несколько интервью его, он постоянно лавирует. Например, там была дискуссия, где всех трех кандидатов спросили, если вы станете канцлером, куда вы поедете первым делом? И Лашет первым, ему дали возможность первым ответить.
Во Францию?
Не, он сказал, вы знаете, это всегда очень важный вопрос, наверное, я его решу, когда я уже буду канцлером.
Серьезно?
И это очень смешно, потому что это очень простой вопрос. Он из Северной Рейн-Вестфалии, он мог бы сказать, естественно, я поеду во Францию, потому что это наш главный союзник и так далее. После него Бербок сказала, естественно, я поеду в Брюссель, потому что для нас Евросоюз – это главная структура. А Шольц сказал, что он поедет во Францию, и все. Очень непонятно, почему Лашет не может сказать, куда он поедет. Это не сложный вопрос. Это не вопрос, что делать с Афганистаном. Да? Это сложный вопрос. Я бы не знал, что ответить.
На который тоже нужно иметь ответ на всякий случай во время таких передач.
Да,
хоть какой,
да, да.
Хоть какой-нибудь ответ, какой-то план. Но вот сейчас явно имиджмейкеры что-то Лашету советуют, как себя вести. Мы видим, как он боксирует, как он ест сосиски, как он встречается с Илоном Маском. Не знаю, насколько ему помогла эта встреча и насколько он там классно выглядел, скажем так. Мы это узнаем по рейтингам скоро. Но в принципе, это, с одной стороны, напоминает американские предвыборные кампании. С другой стороны, я вижу, как выходцы из России старшего поколения вспоминают в Фейсбуке ельцинскую предвыборную кампанию 96-го года. «Голосуй, а то проиграешь, выбирай сердцем». Что вот это прям ровно то, что имиджмейкеры тогда советовали делать Ельцину. Там танцевать с поп-звездами на сцене, еще что-то делать. Вообще, мол, похоже. Насколько это похоже на обычную немецкую политику? Было такое что-то подобное? Насколько это может помочь кандидату? Как ты оцениваешь вот последние эти кадры, которые все мы наблюдаем?
Я, наверное... Ну, я 80-го года, поэтому у меня память не такая длинная, может быть, чем как у других.
Оставим стране Ельцина позже, то, что было позже.
Ельцина я помню, но я не припомню такой предвыборной кампании, когда партия настолько, как сказать, отказывалась от своего главного кандидата. Я не знаю, может быть, ты видела, но я не видел никаких, как это называется, афиш? Или,
ну, да. Можно сказать, да, рекламных билборды. Плакатов, билбордов.
Да, ну,
да.
По всей Германии сейчас стоят билборды. Обычно там в каждой земле или даже в каждой деревне есть представитель этой партии, который получает от своей партии какие-то мотивы, и он выбирает, что куда ставить. И очень интересно, что практически Лашета нет на этих билбордах. Там обычно стоят просто лозунги этой партии или местный кандидат в Бундестаг. А Лашета нет. То есть, видимо, партийная база ХДС, она не очень уверена, что с Лашетом можно выиграть эти выборы, поэтому они пытаются выиграть эти выборы без Лашета. В принципе, ну, тут, если посмотреть на рейтинги, ситуация ровно наоборот, как у Шольца, да? У Шольца очень большой личный рейтинг, высокий личный рейтинг, у социал-демократов достаточно низкий.
Но не такой низкий, как в мае, например.
Да, да, чуть-чуть лучше.
Тем не менее,
лучше,
он потянул за собой общепартийный рейтинг. А Лашету, со своей стороны, не удалось общепартийный рейтинг совсем утянуть вниз. ХДС все равно лидирует, так или иначе.
Да.
Ну хорошо, а какой ты видишь расклад? Например, ХДС выигрывает без Лашета, и кто-то тогда? Канцлер? Это зависит от коалиции?
Нет, как бы он все равно станет, он все равно может стать канцлером.
И тогда он будет канцлером, все равно.
Он будет канцлером, да, но он будет... я не вижу сейчас, чтобы он стал очень сильным канцлером, потому что все будут помнить, что, по сути, они выиграли эти выборы не из-за Лашета, а несмотря на Лашета.
Но дальше будет много зависеть от него.
Дальше будет много зависеть от него, да, да.
Если он этот шанс получит.
Да.
Насколько пандемия фактор? Какую роль она сыграла в выборах? Как ты оцениваешь это? Ну, допустим, насколько люди злые на ту же ХДС, ХСС, не знаю, скандал с масками, например, или вообще, в принципе, вот эти ограничения, которые помогали, не помогали, локдаун, который то ли вообще не должен был быть, то ли слишком поздно был введен, мягкий карантин, жесткий карантин, и в итоге мы все провели упоительные полгода, еще и зима климатическая как-то в Германии продолжалась очень долго в этом году, и все немножко устали. Насколько это отразится на предпочтениях избирателей, как ты думаешь?
Ну да, все немножко устали, но я не вижу, чтобы там очень большой процент электората из-за этого стал бы голосовать против них. Да? АДГ, они пытались на этом выиграть несколько процентов, но они, как и были, они набирают где-то 10%. Я думаю, что больше всего выиграли либералы, свободные, как называется по-русски?
Свободные ФДП. Демократы?
Да.
Свободные демократы.
Да, да, потому что они представляли такую позицию, с одной стороны, они поддерживали государственные меры, с другой стороны, они все говорили, что свобода выше всего и так далее, поэтому они достаточно сильные сейчас. Те партии, которые там яро выступали против этих мер, они не очень значительные, я бы сказал. Даже появились новые партии, Die Basis, например, есть. Я даже знаю человека, который там, который строит эту новую партию, но они набирают 1% или максимум 2%. То есть,
Что касается альтернативы для Германии, это очень интересный кейс, скажем так, в том смысле, что я в 2020 году, например, не видела с их стороны попыток возглавить этот протест против антиковидных мер. Они, по-моему, активизировались уже только в 2021 году, причем весной. Потому что в 2020 году мои личные наблюдения в ходе работы здесь, они были таковы, что люди, неожиданно для себя начавшие интересоваться политикой, даже те, кто ею не интересовался, говорили, слушайте, ну политики АДГ, может, они, конечно, до этого плохое делали, мы не в курсе, но сейчас они говорят очень разумные вещи, в отличие от многих. Я слышала это не один раз от людей. Но при этом все вот эти большие демонстрации массовые, которые были именно в 2020 году, мы не видели, я не видела, во всяком случае, АДГ попыток возглавить это. Наоборот, другие люди выдвинулись в, так сказать, процессе этой активизации и там, с такими сильными позициями квердинкеров и сильным уклоном в теорию заговоров и во все такое. Но в 2021 году ситуация начала меняться, потому что уже активный предвыборный год, и тут политики альтернативы, они тоже активизировались и стали говорить очень там, громко о том, что они готовы, так сказать, и прочее. Да, при этом еще такая деталь. Мы несколько раз проводили у себя в Ютьюбе опросы общественного мнения, чтобы понять, как русскоязычные жители Германии, за кого они собираются голосовать, но 70% у альтернативы для Германии всегда. Какой бы ты момент ни спрашивал. Под 70%. И в комментариях там куча комментариев типа, ну, конечно, вы нам потом все равно скажете, что выиграли зеленые. Сейчас нас все равно обманут и так далее. То есть отдельные разговоры, почему русскоязычные всегда за альтернативу для Германии, что бы ни случилось. Вот, ну, во всяком случае, уже вторые выборы подряд. И почему это сильно отличается от общей, скажем, немецкой ситуации, где, как ты говоришь, 10-12% было на прошлых выборах. Но при этом почему как ты думаешь, альтернатива как-то немножко провисала, да, и не получила того процента, который она могла бы получить. Потому что когда началась пандемия, я, например, была уверена, что сейчас они выйдут вперед, поднимут какое-то знамя, и очень многие люди пойдут за ними самых разных убеждений.
Но я думаю, что все равно для АДГ самая важная тема — это беженцы. Потому что тут они могут всегда говорить о том, что в 2015 году они были единственной партией, которая представляла другую позицию, чем все остальные партии. Что касается темы коронавируса, эта партия, она была не очень уверена в себе, я бы сказал, да, потому что были представители этой партии, которые стали вдруг государственниками, да, тот же Гауланд или Мойтен, они, в принципе, поддерживали государственный курс.
Но Гауланд звучал очень солидно, я хочу сказать. Да. Даже когда выступал против и критиковал, это не звучало как-то экстремистски совсем. Он звучал просто как очень солидный и разумный человек.
Да.
И на этом тоже можно было сыграть. То есть есть ощущение, что АДГ не вполне воспользовался шансами, которым им предоставляла сама история, сама судьба. Может быть, это из-за того, что партия все еще формируется, они так еще тоже не поняли, кто они есть, как Лашет.
Ну, потому что, я повторюсь, что касается беженцев, для них намного проще сказать, за что они стоят. А другие темы, там, от экономики до коронавируса, тут есть очень разные мнения в этой партии. И поэтому для них эти темы, они более сложные, я бы сказал. Но все равно, я тебе скажу, я был на некоторых демонстрациях, и именно скорее радикальные политики АДГ, того же, как это по-русски, да, флюгель, крыло, ну, как бы правое крыло этой партии, они были на этих больших демонстрациях кверденкеров и как-то пытались этим воспользоваться и показать, что они защищают права этих митингующих.
Ну, возможно, у них не хватило силы, действительно, единой такой политической воли для того, чтобы за ними шли. Не они шли за условным там Бодо Шифманом, а чтобы за ними шли, чтобы они возглавляли это. Тут была...
С другой стороны, эти кверденкеры, я помню, потому что я разговаривал с некоторыми руководителями. Я думаю, что тут проблема была еще в том, что эти руководители, они не хотели иметь дело с АДГ. Да? То есть они говорили, что мы далеки от всех этих партий, мы просто какие-то новые люди, мы боремся за наше здоровье, за здоровье наших детей, за все хорошее и против всего плохого. АДГ, СДПГ, ХДС, они нам все равны. Если кто-то приходит на наши митинги, ну, пусть будет, но оставьте нас в покое, да? То есть тут была такая организационная проблема еще.
Ну, или тоже был шанс создать, например, внезапно свою партию. Это была бы сильная партия людей, которые не согласны с коронамерами, с ограничениями, их много. Они тоже очень разные, вот, но это как лозунг, что вы неправильно нас спасаете от ковида, вы замучили нас совершенно. Он бы имел, я думаю, большой успех, но это так уже ретроспективно. Тут был официальный старт предвыборной кампании «Альтернатива для Германии». Он проходил в городе Шверин. Зверин, кстати, старый славянский. Шверин, да. Шверин. Зверин — старое славянское название. Ты знал, потому что это славянский город?
Нет.
Где славянское население очень сопротивлялось.
Зверин.
Зверин, на самом деле. Ага, вот так. Там это даже на главной площади некоторым образом отражено. Там такая большая фреска, которая отражает, как происходило завоевание и как славянское население сопротивлялось этому завоеванию в комической форме, потому что, по преданию, они все вышли на дорогу, сняли штаны и повернулись за дами. Вот таким образом, выразив свое презрение к завоевателям, вследствие чего все славянское население города Зверин было просто стерто с лица земли. Такое предание. Почему они выбрали этот город, я не знаю. Это столица Мекленбург-Передней Померании, но как бы вряд ли в связи с этой славянской легендой, просто любопытный факт. Но там были произнесены речи. Естественно, Алиса Вайдель говорила тоже. И, в общем, кто бы ни говорил, они все говорили... Я предлагаю послушать эти выступления коротко.
Мы выступаем за другую модель. За Германию, в которой мы живем вместе, чтобы двигаться вперед. За Германию, в которой мы не упрекаем друг друга за то, что сделали давно уже ушедшие поколения в попытке получить от этого политический капитал. А скорее выравниваем траншеи, чтобы вместе формировать будущее.
Эта индустрия страха распространяет страх и террор. И с этим страхом и паникой политика делалась в этой стране на протяжении многих лет, дорогие сограждане. Страх перед атомной энергией, страх перед климатическим апокалипсисом, перед птичьим и свиным гриппом, перед тем, чтобы сгореть в огне ада глобального потепления, перед ископаемым топливом и, конечно, перед предполагаемым убийцей COVID-19. Давайте решим изменить политику путем возвращения к нормальности. Мы хотим перемен. Речь о нашей стране, о нас всех и также о нашем будущем.
Говорили они главное, что нужно и что они обещают в следующем избирательном цикле, это возвращение к нормальности. Это очень классно звучит. Это как раз звучит как обещание снять маски, прекратить вот это все, прогнать каким-то образом ковид, я не знаю, может быть, какими-то мистическими ритуалами или еще как-то. Но, в принципе, это очень такое, очень четкое обещание. Оно может быть невыполнимое, это другой вопрос. Возвращение к нормальности. Зеленые — лучший климат, да, ну, как минимум. А что четко обещает ХДС-ХСС и что четко обещает СДПГ? Вот я, например, затрудняюсь это сформулировать. Морец, ты как эксперт в этих вопросах? Давай, формулируй.
ХДС обещает тоже борьбу с потеплением климата, но без радикальных мер и с оглядкой на экономику страны. В принципе, зеленые тоже говорят об этом. Но, естественно, ХДС говорит, что этим зеленым нельзя доверять. Они готовы ради климата убить всю нашу экономику. И они говорят о том, что именно ХДС умеет это. Слушай, потому что, естественно, это так, что у ХДС намного лучше контакты. И в самой ХДС намного больше людей, которые связаны с промышленностью, с экономикой. Да.
Ну, то есть это довольно слабая позиция. Они не обещают ничего нового сами. Они берут чужую повестку и говорят, окей, если вы так хотите, мы вам это сделаем, ну, лучше, чем те, кто это придумал.
Да.
То есть, ну, окей.
Это большая проблема, да. Да, да, да. С другой стороны, большая тема всегда была для ХДС безопасность, то есть внутренняя безопасность. Это означает борьба с преступностью и так далее. Но эта тема сейчас не очень тянет, я бы сказал. Это может быть там в 15-16 годах, когда кризис беженцев был действительно очень заметным везде, тогда эта тема сыграла бы. Но да, вот у ХДС действительно проблема, что у них эта тема экологии, она как бы, тут она является только копией оригинала. Та же самая проблема для социал-демократов, потому что они говорят, что да, мы тоже будем бороться против потепления климата, но с оглядкой на рабочих, так сказать, да, то есть, например, если в Германии там литр бензина будет намного дороже из-за наших мер, мы будем компенсировать это тем людям в стране, которые не могут
это
сами платить, да, как бы это социал-демократическое.
Ответ на ошибку большую Бербок, которую она совершила в мае, когда сказала, что первое, что мы сделаем, это цены на бензин повысим. В этот момент рейтинги стали падать. То есть
и это не первый раз для зеленых, что это происходит, да.
Окей, но при этом другие партии, соседние партии просто по популярности играют на этих слабостях, но не предлагают свои сильные повестки. Это по-прежнему сохраняет интригу или нет?
Это сохраняет интригу, но с другой стороны, надо сказать, что эти три партии, они очень близки на самом деле, что касается их позиции. Если это сравнивать с тем, что было 20 лет назад, то в принципе, эти три партии, они сейчас собрались все в центре политической системы. Раньше зеленые были намного левее и намного радикальнее. ХДС была намного консервативнее, чем сейчас. Социал-демократы, они долгое время держались на том, что они действительно представляли интересы рабочих. Но рабочие куда-то ушли, потому что социал-демократы, они сейчас... Да, они где-то в центре, но не очень понятно, за что они стоят.
Это сохраняет интригу в части, какие проценты получит партии, та или иная партия, сколько получит процентов, но не сохраняет интригу в части, кто будет канцлером. Или это интрига? интрига по-прежнему сохраняется, и вдруг может быть зеленый канцлер?
Мне кажется, что, скорее всего, канцлером станет или Лашет, или Шольц. Потому что, видимо, Шольц умеет тянуть рейтинг своих социал-демократов за собой, потому что у него очень высокий рейтинг. И у меня впечатление, что немцы все равно больше будут доверять социал-демократическому канцлеру, чем зеленый Бербок. Но по-любому, мне кажется, что зеленые будут частью этого следующего правительства.
За полтора месяца до выборов в Германии с Морицем Гатманом, журналистом Цицеро и редактором отдела внутренней политики обсудили, какие перспективы у Германии, кто будет следующим канцлером, какая партия победит. Очень скоро у нас будет возможность проверить, Мориц, твой прогноз, а я дам это послушать Аннелине Бербок, когда она станет канцлером. Шутка.
Поживем, увидим.
Спасибо, Морис, большое.
Спасибо.
Это был подкаст «Что имели в виду немцы?». Друзья, не забывайте подписаться на канал «Оствест», если вы слушаете это в Ютьюбе, а если нет, то немедленно идите в Ютьюб, там еще масса интересного. Или на наш сайт «Оствест.тв». Пока.